Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Ну что, мы продолжаем?
Да.
Много любопытного американская неделька подбросила. Продолжаем следить как за настоящим, так, я понимаю, и за прошлым. Просто дело в том, что... Как это? Нет, не эпистолярный жанр. Просто жанр публицистики, документальный. Мне кажется, книгу про Трампа я что-то выдумал. Надо было в комиксах выпускать.
Слушай, на самом деле, да, мы сейчас поговорим про новую, последнюю вот книжку, которую выпустил еще один бывший сотрудник администрации Трампа. Да, речь идет о Марке Эспере. Он был, как бы, он, собственно говоря, был 27-м, если мне не изменяет память, секретарем по безопасности. И, собственно, при Трампе работал. Вообще, на самом деле, феномен Дональда Трампа, он не прекращается.
Он проработал-то сколько, год?
Ну,
у Трампа там вот так
это
вот они
не
менялись.
Поменяло, не помешало. Ага. Но это вот как раз то, о чем я говорю. То есть это вот такой уникальный совершенно... Он даже больше, тебе скажу, нет, ну не год, полтора.
Ну побольше,
в общем,
да.
В общем
да,
и целом полтора. Значит, уникальный эффект Дональда Трампа, да, то, что вот про него книжку про работу с ним не написал, мне кажется, только самый ленивый человек.
Ты себя не планируешь, нет?
Я, к сожалению, прям вот лично с ним не работала, но я просто прочитала несколько из этих книжек, и это на самом деле крайне увлекательное чтиво, всегда крайне весело и задорно. Одну я, к сожалению, книжку начала читать Спайсера и забыла ее в отеле в Эдинбурге. И до сих пор страдаю, потому что купить у меня ее не получается. Вот. А я из тех кто, безумных людей, которые любят книжки читать бумажные. То есть,
это поэтому Шотландия вдруг внезапно решила немножечко вспомнить о своей самостийности?
Ну, возможно. Вот, прочитали, испугались и решили. Вот. Причем давно дело было, но вот, к сожалению, забыла, и все никак не найду ее в каких-нибудь магазинах. Значит, так вот, Марк Эспер написал книжку, и в ней очень много интересного. Как, в частности, он, значит, рассказывает там о том, что Трамп планировал, ну, то есть как, не планировал, это вот, кстати, интересная история, то, как сейчас, насколько, как это, стандарты журналистики у нас упали, не у нас, а в смысле у нас у СМИ.
У человеков.
У нас
да.
У СМИ, да. То, что, собственно говоря, дословно, что он однажды предложил запустить в мексиканские лаборатории, нарколаборатории ракетами, а по всей латиноамериканской прессе это разошлось уже, как он планировал. И у нас был ужасно смешной разговор с коллегами, и когда я говорила, что ну, как бы, при всех прочих равных, да, планирование — это как бы продолжительное действие. Мало того, это подразумевает какой-то мыслительный процесс такой серьезный.
Прорабатывание
да.
этого.
А он, итога, скорее да. всего, просто сказал, ну а чё, давайте жахнем. Да?
Ну, как бы, Трамп сказал недавно, Трамп, давайте нарисуем да. китайские опознавательные
конечно,
знаки.
Конечно.
Он планировал это? Или
нет,
он просто сказал?
Вот он подумал, решил высказаться.
А
он,
пройдет
принципе,
5 лет? Про Трампа напишут книгу, в которой скажут,
да.
что он планировал.
Вот. И еще самое... Больше всего мне понравилось в этой истории то, что он якобы, вот со слов Эспера, он сказал, что мы жахнем, и никто не поймет, что это были мы.
Один в один про китайские вот. Самолеты.
Ну, потому что он просто, он сказал, что я просто скажу, что это не мы были, и как бы никто не поймет. Вот.
Знаменитые
я думаю, что...
монгольские ракеты вот эти.
Да-да-да, это, ну, слушай, мог бы быть кто угодно. Господи, из Колумбии могло прилететь, в конце концов, конкурент.
А буквально так
такое.
Вот все-таки парой слов-то. Эспер работал с Трампом, когда грохнул коронавирус.
Да.
И когда начался БЛМ. То есть ему гипотетически могло быть о Трампе известно. Он же вот 2000 год застал, вот серединку, ко второй
слушай,
половине.
Подожди, нет, он работал...
Нет? Или пораньше?
Он работал... Да, он где-то самое начало, наверное, получается, он застал. Потому что в Штатах же коронавирус-то грохнул позже,
ну,
чем...
и пораньше, и попозже. Но суть в том, что лето 2020 да. года, когда полыхало по разным направлениям...
Ну, как раз когда, был... когда в Штатах все было очень-очень сложно.
И
да.
с БЛМом тоже.
Да.
То есть он прям хорошие события
да.
застал.
Да, он...
Да, он другим занимался, но тем не менее.
Слушай, ну БЛМ такая ситуация достаточно сложная, потому что, мне кажется, так как полыхало при Обаме, БЛМ все-таки потом уже, ну, прям совсем так не полыхал.
Да полыхал,
как-то,
ну ладно.
Как-то, слушай, я просто помню вот это
больше,
вот безумие.
Больше.
Ну, выхлопа больше, потому что он такой, он имеет накапливающийся эффект накапливания, то есть он как бы вот чем дальше, тем больше, и плюс громче высказывания. Опять же, мы всегда забываем о том, что за последние, наверное, 6 лет, вот как раз с той самой пресловутой президентской гонки в 2016 году, которая закончилась как раз пришествием Дональда в Белый дом, СМИ прошли огромный путь. И, к сожалению, он такой очень сложный, этот путь. Его сложно классифицировать. Для меня это немножко деградация и регресс в плане того, что вот то, что раньше считалось, по крайней мере, когда там, не знаю, когда меня учили, например, да, журналистики, меня учили проверять факты.
О,
да,
что за каменный век?
Да, учили тому, что кликбейт — это плохо.
Ой, ну это да? Мы совсем с динозаврами, что ли, общаться
будем
теперь?
Ну, видишь, ну, представляешь себе, вот, и я еще живу, причем, что самое смешное, вроде даже как бы, вроде бы еще не собираюсь, еще не Байден, скажем так, еще не собираюсь туда. То есть, как бы вот все то, что нас учили когда-то, что это плохо, да, потому что это плохо, это грязно. А сейчас, как бы, и это, кстати, в общем-то, на самом деле, спасибо Дональду за это, к сожалению, именно за это спасибо, за то, что он ввел вот этот вот тренд такой
сенсационализма. Сенсационалистской журналистики.
Все, завтра праздник, все сложно. Это действительно спасибо лично ему. То есть вот тому самому моменту, когда он начал ругаться с CNN, обзываться фейк-ньюс и так далее. То есть это на самом деле выращенное за его президентство. Так что спасибо Дональду Фредовичу.
Ну так ведь это же при нем, по сути, вот эти самые СМИ потеряли свой приоритет в плане подачи информации.
А вот давай
потому что Трамп записал в Твиттере: подпишись на Твиттер и отпишись от всех журналистов.
Ну, конечно, нет. Но, с другой стороны, за это его потом заблокировали.
Само собой, да.
Давай введем в наш дебат нашего следующего эксперта. У нас на связи политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Владимирович Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем говорить о феномене Дональда Фредовича Трампа.
Да, уже сколько нет Трампа на посту президента, о нем все говорят. Конечно, величайшая личность, это правда.
А мне кажется, что чем ближе будет к 2024 году, тем больше. То есть тут еще, опять же, вот тут такая ситуация, да, вот у меня, мне кажется, я надо считать, сколько раз я говорю за 2 часа, что, ребята, скоро выборы, да, то есть вот в ноябре выборы, и тут случайно выходит новая книжка. Причем...
Ну, да.
Причем совершенно... книжка с какими-то безумными совершенно историями. Вот так, то, что давайте жахнем по мексиканским нарколабораториям, и никто не поймет, что это мы, потому что мы просто скажем, что это были не мы. Ну классно.
Совершенно верно, да. Во-первых, на носу выборы в Конгресс, ну и, в принципе, начинается уже цикл подготовки к президентским выборам. 2 года – это как раз тот срок, когда начинается кампания. Фактически США вошли в новую президентскую кампанию, а Трамп действительно уникальная личность, именно он ввел в наш профессиональный жаргон, ну и, наверное, уже в целом в словари такое понятие, как фейк-ньюс. К сожалению, мы это приняли и в России, кстати, тоже так же используем фейк-ньюс слово, когда описываем теперь. То есть это стало таким международным термином, который не имеет отношения к языку, а описывает современную журналистику.
Причем это на самом деле это страшная история. Я думаю, что наши слушатели об этом не задумывались с медийной позиции, да, а я вот поясню свою как бы позицию, да, потому что фейк-ньюс это же что-то, что заведомо, когда человек сообщает что-то в СМИ, что заведомо неправда, и он знает об этом. А у нас сейчас так получается, что фейк-ньюс называется, вот, например, там, допустим, у Лаврова позиция по чему угодно, в принципе, да, ну, там, я не знаю, по сделке с Ираном, да, когда-то, не совпадает с американской позицией, Да? И но, это уже фейк-ньюс.
Ну, конечно, когда говорил Трамп, он имел в виду, конечно, другое, и здесь ему надо отдать должное. Он действительно был справедлив в этом плане, в том смысле, что первоисточник, да, вот есть Трамп первоисточник, да, я там могу что угодно, как угодно каламбурить, да, но я первоисточник, не надо меня интерпретировать.
Да, конечно.
Это очень важно, поэтому это соответствует тому, чему вас учили, я слушал просто ваш разговор, чему вас учили как журналиста, да, нас действительно всегда учили проверять первоисточники и сверять.
Ну да, я просто приближаюсь к тому возрасту, когда люди начинают занудствовать совсем уже зашкаливающе. Вот, и вот это вот в наши дни. Да, вот в наши дни.
Так вот, Трамп, конечно, сейчас вновь появился на арене. Он не уходил. Кстати, вот здесь я даже с вами поспорю. Вы говорите, к ноябрю там что-то подготовлено появилось. Ну, во-первых, Трамп никогда не уходил. Он является...
Да, нет, он все время как тень отца Гамлета такая.
Он фактор, да. В любом случае, влияющий на внутреннюю, да и на внешнюю политику, потому что его вот это свое мнение, оно присутствует всегда. И кто-то, мне кажется, вот тот же самый экс-шеф Пентагона, просто на этом скорее решил заработать и свой какой-то рейтинг поднять, потому что, ну а что мы нового узнаем? Про Мексику? Да господи, так ли уж это там кого-то удивит? Чего только не писали действительно о нем. Поэтому вряд ли там будут какие-то сенсационные такие откровения, которые изменят образ Трампа, повлияют каким-то образом на его политическую карьеру. На его карьеру может повлиять только он сам, если решит, что не будет баллотироваться в 2024 году.
Нет, теоретически большому... результаты расследования 6 января могут повлиять на его карьеру дальнейшую, потому что если ему все-таки впаяют какую-то вот именно уголовку какую-то, так или иначе, то тогда, конечно... Тогда,
не
конечно,
спорю,
с карьерой будет плохо. Но в общем и целом, вот до ноября осталось времени, потому что в ноябре как бы вот уже будет все интересно.
Не спорю, но экс-шефу Пентагона скорее в данной ситуации захотелось самому каким-то образом отстраниться от Трампа. Ведь вот вы сказали, он там недолго работал. Но вообще-то он практически весь президентский срок работал, потому что до этого он был министром армии.
Нет, он в смысле, он как бы именно на посту defense secretary, да, проработал
полтора,
не так долго.
Полтора года там где-то, да. А министр армии, у них же там есть министр флота, министр армии, конечно. У них немножко по-другому это устроено. То есть он в этом ведомстве, по большому счету, в этом направлении, на этом направлении работал. Что может сказать вот такой человек такого, что повлияет действительно на будущее Трампа? Ну, я думаю, что он может говорить, он скорее, если мы же не знаем еще содержание всей книги, она 10 мая, по-моему, появится, да? Вот. Ну, может быть, какие-то новые, не знаю, контакты с Россией будут проявлены именно на военном направлении, которые в свете современных событий, текущих, да, вот этой нашей специальной военной операции, могут какую-то недобрую службу сослужить Трампу, потому что если будет показано, что с таким милитаристом, ну, в кавычках, как Путин, Трамп тогда общался, то, ну, как бы это не совсем хорошо в нынешней американской повестке. Но к выборам забудется.
Дело в том, что это и так Конгресс... знали же, господи. То есть он же не скрывал.
Ну, да, знали,
он и сейчас
тоже.
Это говорил.
Всегда был наш. Он всегда,
конечно, он и сейчас это говорил,
что при мне
никакого конфликта на Украине не было бы. И вообще у меня были нормальные отношения с Путиным, я бы договорился.
Нормальными, но при этом с Россией он вел себя жестче всех.
Да.
Это слова, ориентированные на внутреннего. Как всегда мы об этом говорим, о том, что все, что говорится на публичных платформах, да, оно всегда говорится на внутренний электорат. Об этом очень важно помнить, потому что, конечно, Трамп-то готовится уже давно достаточно к 2024 году. Он, в принципе, я говорю, мне кажется, он с тех пор, как стало понятно, что там перевбрасывали с другой стороны немножечко, и все эти голосования по почте, они никуда не денутся, то он с тех пор уже начал готовиться. Сколько бы он там ни говорил, что я еще думаю, я вот не знаю, мне кажется...
Я думаю, Я думаю, он технологически в этом случае будет лучше готов, чем к прошлым выборам, подойдет всерьез к этому, у него будет везде контроль и учет, и выборы будут очень интересными, если они вообще состоятся, потому, ну, имеется в виду состоятся свои сроки, потому что, потому что Байден каждый день вызывает вопросы его состояния, здоровья, ну, как минимум физического, но иногда и психического, да, поэтому я не знаю.
Психическое чаще, физическое, к сожалению.
Да. Чувство юмора пока у него присутствует, да, которое у каждого американского президента всегда было таким своеобразным. Но пока оно есть, я ему даю там шансы закончить президентскую карьеру. Но как только он начнет вообще все всерьез говорить, а есть такая опасность. Мне просто понравилось, что он по поводу своих отговорок шутит. Это значит, здравый смысл присутствует. Но как только он всерьез начнет все это воспринимать, я думаю, что нам надо будет задумываться о кризисе в американской политической системе.
Мне кажется, что мы, кстати, вот об этом, немножечко затрагивали это в прошлые полчаса, да, мне кажется, что как раз тот факт, что вот именно администрация Байдена, да, и я говорю, что это первый раз в моей, по крайней мере, практике, да, когда совершенно очевидно отсутствие какой-то игры в долгую, да, то есть оно, как ни прикинь, да, не получается видеть какую-то долгосрочную перспективу в том, что они делают. То есть такое ощущение, что сначала была игра в краткосрочную перспективу, ну, причем первое там какое-то время они просто занимались тем, чтобы отменять все, что делал Трамп, да. В принципе, Трамп тоже этим грешил, он там какое-то время посвятил тому, чтобы отменить все, что сделал до него Обама, да. Но даже сейчас, даже с назначением нового пресс-секретаря, да, такое ощущение, что это игра в очень краткосрочную перспективу. То есть это, с одной стороны, закрадываются мысли о том, что сам Байден понимает, что, ну, и опять же, люди, которые стоят за ним, потому что мы же не можем говорить о том, что это вот президент, да, президент, это партия все-таки. И понимают, что не будет следующего срока, да, то ли действительно уже сейчас мы можем говорить о кризисе политической системы, потому что это действительно шокирующий момент.
А может быть, они наоборот уверены, что следующий срок точно будет их, поэтому нам не важно, что будет дальше, а?
Ну так отвечайте.
Вы вообще зря дискуссию повернули в сторону партии, мне кажется, потому что все равно есть дипстейт, да? Всегда есть вот это вот то самое глубинное государство, конфликт в нем возник. Дело в том, что теперь политическая система перестала в целом отвечать на современные вызовы. И не зря так много Путина у Байдена больше, чем у Трампа, мне кажется. Путин звучит каждый день с экранов телевизора по разного рода поводу. Не буквально в связи со специальной военной операцией, а в связи с ростом цен, в связи с ценами на бензин там, и так далее, на дистопливо. Почему? Ну, потому что действительно произошел взрыв миропорядка. К чему? О чем так долго говорили, извините, большевики, в кавычках. Да? То есть рано или поздно это должно было закончиться. И та политическая система американская, с ее псевдо-двумя партиями, двухпартийная политическая система, она была заточена под тот миропорядок, которым они управляют, а им сейчас с внутренней политикой ситуация не справится, а еще и непонятно, что в мире происходит. Поэтому здесь вопрос в короткую, да, они работают сейчас, мне кажется, вот ситуативно, на реакция на те вызовы, которые возникают, да, и поэтому вот то, что вы наблюдаете, это присутствует. Действительно, они не строят планов даже на 2 года вперед.
Ну, то есть такой прям вот реально объективный, совершенно исправленный, такой damage control, то, что называется, да, то есть как бы, и это, ну, это страшно же. Ну, то есть даже извне смотреть за этим страшно.
Это страшно, если мы отдаем Соединенным Штатам право управлять миром. Ну, потеряли они эту возможность, разбираются сейчас, пускай разбираются. Давайте в этот момент займемся, как бы перехватим все-таки в конце концов этот руль и вместе с другими здравомыслящими государствами наведем порядок в мире. Вот и все. А так нас-то почему до последнего момента интересовали выборы в Соединенных Штатах? Потому что мы понимали, от Соединенных Штатов зависит судьба,
конечно,
мира. Потому что они такие. Да, не будем в каком контексте, позитивном или в негативном, я это сказал, неважно. Судьба мира зависит.
Потому что мы зависим от доллара, например. Да? Вот это вот то, от чего мы не можем никуда деться. Пока что.
Казалось, Казалось, что не можем, а может быть и можем. Казалось, что Центробанк у нас, мы тут посвящали целую программу уничижению нашего Центробанка, который вот так встроен в мировую финансовую систему, что работает в интересах Запада. Но теперь непонятно, может быть, Запад начинает в интересах России работать, раз у нас такие курсы доллара там и так далее. То есть, не, понятно,
что там нюансы. Но это нет, с этим очень, кстати, совершенно невозможно спорить с тем, что у нас не было такого скачка, даже как если мы там поговорим о 2014 году, да, то есть, конечно подготовились. Конечно. И, конечно, мы можем все что угодно говорить, но ребят, мы бы сейчас жили с долларом по 150 рублей, если бы не готовы были.
И после этого Трамп все-таки, да, снится нам прям ночами. Байден с его 200 рублями за доллар, да где остался? Конечно, он изречение свое, он не на пустом месте изверг, скажем так, да, он сказал, как должно быть, да, вот по той логике, по которой раньше все работало, это было бы естественно. И даже если Россия на данный момент не соответствовала этой ситуации, через какое-то время можно было сказать, видите, я же это предвидел, вот, пожалуйста, я сказал, через неделю случилось, а не случается теперь. От слов Байдена, от слов биржи не колеблются, понимаете? Поэтому я думаю, что в этом проблема. Проблема кризиса американской политической системы, а не кризиса демократической или там республиканской партии.
Угу. Хорошо, давайте немножечко вернемся еще к Трампу, да, на самом деле, хотя, мне кажется, мы конечно, на самые интересные вопросы вышли, но это, мне кажется, нам нужно еще полчаса, как минимум, для того, чтобы эту дискуссию продолжить. Хорошо, да. Вот, допустим, да, то есть вот Трамп, каковы, особенно в контексте вот этого самого кризиса политической системы, так что мы, каковы перспективы? То есть мы можем ли мы вообще говорить о том, что он вернется?
Трамп может спасти Америку и мир. Если Трамп вернется на пост президента Соединенных Штатов, между Соединенными Штатами и Российской Федерацией очень скоро становятся очень интересные, специфические, такие настороженные, но перспективные отношения. И в мире попроще будет. Вот я думаю, так мы можем сейчас видеть. Потому что то, чего хотел Трамп, по большому счету, сейчас начинает делать Владимир Владимирович Путин. Да? Трамп колебал этот миропорядок. Колебал, так уже заколебал всех, что ушел
одним сроком. А про это, да, про это-то вот, книгу напишут? Или интереснее про скандалы, грязное белье и любовниц?
Ну, это, знаете, когда уже закончится политическая карьера.
А, кстати, обратите внимание, да, то есть, по-хорошему, да, то есть, как бы, вот у Эспера, да, как у человека с очень серьезным доступом, понятно, что, да, есть как бы какие-то... То есть он мог на самом деле, да, если даже просто смотреть с точки зрения чуть-чуть, это как вот снизить градус эмоций, да, и чуть-чуть логически на это посмотреть. Он мог написать книжку. Я больше чем уверена, что у Эспера есть столько вот грязи на все, на всех и вся, да. То есть он мог написать книжку, после которой похоронить всю администрацию. Он написал книжку...
Это будет во второй серии.
Нет, мы еще посмотрим. Мы, конечно, не читали книжку, я практически уверена, что там будет ничего такого прям вот катастрофического, ничего, что выбивается за рамки образа Трампа, как человека, который несет всякую, грубо говоря, несет ересь, да, такую рандомную, то есть, а давайте жахнем.
Ну да, да.
Да, то есть
хотя это жахнем теперь уже у всех, поэтому не... Конечно. Это уже не удивительно. Во-первых, Трамп стал, он действительно изменил политические правила не только в США, но и в мире. И, кстати, теперь посмотришь, не факт, что это плохо. Может быть, вот эти откровенные заявления, это и есть политика нового времени, когда прямо говорить, без лишних этих дипломатических экивоков. Мне кажется, в этом что-то есть.
В этом, как минимум, есть гораздо больше, опять же, гораздо больше медийность,
непредсказуемость какая-то.
Более честно, что ли, да, то есть было интересно, потому что он, как минимум, когда он что-то говорил, ты точно понимаешь, что он говорит реально то, что он захотел, он сказал.
И ты понимал, у него сейчас плохое настроение, к нему лучше не подходить. Да? А сейчас хорошее, можно вопросы порешать. Я думаю, так вот в Белом доме определяли сотрудники, как общаться с президентом.
Скорее всего, это как как Тэтчер с ее брошками, мне кажется.
Да,
то есть,
кстати,
такая история. Да. Ну, то есть, окей, хорошо. Вот насколько... Давайте тогда с общечеловеческой точки зрения, да, почему мы, это на самом деле такой суперфилософский вопрос, но у нас под конец часа быстренько...
Философию порешаем за минутку.
Быстренько философию разведем, да. Почему... Почему? Вот мы говорим о том, что Трамп не везде плохо, да, там где-то на самом деле гораздо честнее, гораздо интересней. Почему остается-то только все самое вот в каких-то самых уродливых инкарнациях? Почему мы остаемся с фейк-ньюс, а не с тем хорошим, что он приносил?
Нет, ну, во-первых, остаемся мы совсем, реально-то. Просто говорят больше о таком неприятном. Но так устроена человеческая натура, по большому-то счету. Нам вся вот эта грязь, как бы мы с вами сейчас не отбрасывали это все, и себя не равняли с этими людьми, но нас почему-то все время эта грязь интересует больше. Мы сами такие. Вот не настолько мы, ну, вот, в общем-то, сами белые пушистые. Мы тоже...
Спасибо большое,
спасибо,
Игорь Владимирович. Прекрасное завершение наших двух часов. Будем ждать, как Дональд Трамп спасет мир и надеется искренне. Искренне, кстати, как медийщик надеется.
Про это напишут книгу.
Но напишут очень не скоро.
Пускай
вот.
Эспер про это напишет.
Ну что ж, 2 часа наши подошли к концу. Спасибо вам огромное, что вы нас слушали. Это была я, Татьяна Кухарева.
Алексей Красильников. Это были уроки демократии.
Да.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.